говорит Радио Свобода. Американская пресса обсуждает меры по ликвидации последствий урагана в штате Техас, принимаемые президентом Дональдом Трампом.
Как соглашаются многие комментаторы, президент Трамп пытается не повторить ошибок своего предшественника Джорджа Буша-младшего.
В Москве за стрельбу в гостинице задержан бывший сенатор Умар Джабраилов.
Они считают, что могут устраивать стрельбу из наградных пистолетов, поэтому они считают себя выше закона. Им создали такие условия.
Чистящие средства в руках в современной России может стать поводом для задержания и крупного штрафа.
Мой клиент был задержан за то, что он находился в группе людей, и у него в руках было чистящее средство туалетного утенка.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 30 августа. Итак, президент США Дональд Трамп посетил во вторник районы Техаса, пострадавшие от урагана Харви, где он заявил о готовности федерального правительства оказать поддержку Техасу в ликвидации последствий урагана, обернувшегося беспрецедентными наводнениями. Реакция президента Трампа на это природное бедствие стала объектом особого внимания со стороны американской прессы, которая сравнивает действия властей с реакцией администрации Джорджа Буша-младшего на ураган Катрина, ударивший по Новому Орлеану в 2005 году. Слово корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
Президент Трамп отправился в Техас, чтобы лично увидеть последствия урагана Харви. Через 4 дня после того, как ураганные ветры и тропические ливни обрушились на Хьюстон, один из самых населенных мегаполисов Соединенных Штатов. Несмотря на то, что эпицентр ослабленного урагана переместился в направлении Луизианы, его главное последствие – беспрецедентное наводнение – не показало признаков ослабления. Уровень воды, залившей Хьюстон и его пригороды из-за продолжающихся ливней, поднялся во вторник до рекордного для континентальной части США уровня – 1 метра 25 сантиметров. Десятки тысяч людей, чьи дома оказались под водой, находятся в импровизированных убежищах, приспособленных для этой цели спортивных аренах и конференц-центрах. Губернатор штата Грег Эбботт назвал последствия урагана одной из самых крупных природных катастроф, с которой когда-либо сталкивалась страна. «Нашей первой задачей в данный момент остается спасение людей», говорит губернатор Техаса в интервью телекомпании Fox News. «Это означает, что мы продолжаем эвакуировать людей из домов, оказавшихся под водой, и пытаемся укрепить защитные насыпи, предохраняющие город от поступления воды из переполненных резервуаров. Мы делаем все возможное, чтобы удержать и снизить уровень воды. Одновременно нам необходимо убедиться, что все те, кто покинул свои дома, найдет себе временное жилье. И это проблема, которая не будет решена за несколько дней. На это уйдут недели или месяцы. Это второй этап. На третьем этапе мы должны будем помочь встать на ноги всем тем, чьи дома были уничтожены». Президент Трамп отказался от посещения Хьюстона, не желая своим прибытием в город затруднять ход спасательных операций и действия многочисленных служб, обеспечивающих эти операции. Президент посетил город Корпус Кристи в 50 километрах от Хьюстона и встретился с горожанами в помещении пожарной команды, где он заверил техасцев, что федеральные власти позаботятся о штате, и операции помощи штату будет образцовой, гораздо лучше той, что смогли организовать в подобных случаях администрации его президентов-предшественников. «Мы работаем с Конгрессом с целью организации помощи штату Техас, и это будет дорогостоящий проект», предупредил президент Трамп. Пока сообщения американской прессы с места событий звучат достаточно спокойно. Нет информации о каких-то серьезных проблемах в ходе спасательной операции или провалах местных или федеральных властей. На выходе из помещения пожарной команды президента Трампа приветствовали сотни техасцев. Внезапно в руках президента оказался американский флаг, которым он начал размахивать и восклицать: «Какая аудитория! Какая большая аудитория!» На что газета «Нью-Йорк Таймс» не преминула заметить с мягкой иронией. Президент, казалось, запамятовал на одно мгновение, что он находится в зоне природного бедствия, а не на одном из своих предвыборных митингов. Как соглашаются многие комментаторы, президент Трамп пытается не повторить ошибок своего предшественника Джорджа Буша-младшего, чья неспешная, по крайней мере публичная, реакция на катастрофическую ситуацию в Новом Орлеане после урагана Катрина осталась, по его собственному признанию, пятном на его президентстве. Глава Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг заявил, что ситуацию в Хьюстоне невозможно сравнить с тем, что происходило в Новом Орлеане. 9000 эвакуированных находится сейчас в конференц-центре города, рассчитанном на 5000. Однако им, как сказал Лонг, предоставлено все необходимое, чтобы укрыться в течение нескольких дней от последствий природной стихии. Неожиданно мощный удар урагана по городу с более чем 2-миллионным населением заставил комментаторов задаться традиционным в таких ситуациях вопросом. А есть ли виновные в том, что ситуация достигла близких к катастрофическим масштабов, когда пришлось спасать из затопленных домов в городе по крайней мере 13 тысяч человек? Например, подвергается сомнению решение мэра города Сильвестра Тернера не объявлять обязательные эвакуации мегаполиса. Те, кто остался в городе, залитом водой уже пятый день подряд, критикуют действия мэра. Специалисты говорят, что эвакуация создала бы гигантские транспортные и иные проблемы. По их словам, судить о разумности такого решения мэра попросту сейчас невозможно. Эксперты говорят и об ответственности городских властей за убогое состояние дренажной системы города, находящегося в низине и подверженного наводнениям. Он разросся за последние 15 лет на треть, а система отвода воды была сооружена во времена Великой депрессии. Причем ее и без того недостаточная эффективность была подорвана почти нерегулируемой застройкой города последних десятилетий. Впрочем, главный вопрос сейчас для Техаса – сможет ли президент Трамп добиться от Конгресса выделения, скорее всего, десятков миллиардов долларов на восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим? По предварительным подсчетам, на это может потребоваться 35 миллиардов долларов. Выясняется, правда, что конгрессмены от Техаса всего 5 лет назад были в числе противников выделения средств штатам на северо-востоке страны, пострадавшим от урагана Сэнди. Они настаивали на том, что 50 миллиардов долларов – слишком щедрая помощь для тех, кто не озаботился приобретением страховок от наводнения. По данным телеканала CNBC, лишь 20% техасцев застрахованы на случай затопления их домов, что означает, что лучшее, на что может рассчитывать сейчас подавляющее большинство пострадавших, это на недорогие, субсидируемые федеральным правительством займы на восстановление их домов.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве задержан бизнесмен и бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов. Российские информационные агентства со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Джабраилов открыл стрельбу в одной из московских гостиниц. Против него возбуждено дело по статье «Хулиганство». Умар Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 годы. Он также занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам и входил в российскую делегацию на Парламентской Ассамблее Совета Европы. Джабраилов также занимался строительным и гостиничным бизнесом. О личности Джабраилова с политиком Ильей Яшиным беседует Светлана Павлова.
Известно ли вам что-то о конкретных каких-то связях Джабраилова с главой Чеченской Республики?
Ну, они давно тесно связаны, это не секрет. В свое время гвардейцы Кадырова охраняли Умара Джабраилова. Насколько я понимаю, сейчас связи сохранились. Отношения стали более, конечно, прохладными, но все равно это человек, который по-прежнему достаточно близок к Кадырову. Он уже, конечно, не входит в самый ближний его круг, как, например, Лорд, как, например, Адам Делимханов, но, тем не менее, все равно это человек очень близкий к Кадырову. Их и финансовые отношения связывали, и другие какие-то вопросы. Кадыров обеспечивал его безопасность там, и так далее. Поэтому он так себя и ведет. Поэтому они считают себя хозяевами жизни и в Москве, и в других регионах, уж тем более в Чечне. Поэтому они считают, что могут устраивать стрельбу из наградных пистолетов, поэтому они считают себя выше закона. Им создали такие условия.
Вот вы сказали, что их отношения стали несколько более прохладными в последнее время. А чем это могло быть обусловлено?
Ну, это связано с внутренними раскладами в Чеченской Республике. Там же тоже идут так называемые внутриэлитные конфликты. Это не значит, что они находятся во враждебных отношениях, но вот эта вот война престолов, так называемая, в окружении Кадырова, кто-то в ней усиливает свои позиции, кто-то ослабляет свои позиции. В какой-то момент Джабраилов был, ну, действительно очень близким другом Кадырова. Потом это место заняли другие функционеры, другие ханы местные.
Я, насколько помню, в своем докладе, посвященном главе Чеченской Республики, вы писали о том, что Джабраилов и другие московские бизнесмены в том числе перечисляют деньги в фонд Кадырова.
Ну, разумеется. Нет сомнений, что Джабраилов до сих пор поддерживает финансово имени Ахмата Кадырова, который формально возглавляет мать Рамзана, но по факту это такой его кошелек, личный кошелек, который финансирует развлечения главы Чеченской Республики, который обеспечивает приезд разных там звезд в Чеченскую Республику, чтобы там было интересно жить. Чеченские бизнесмены, крупные, не очень крупные, систематически перечисляют туда средства. Нет сомнений, что Джабраилов до сих пор это делает.
Но официально этот фонд существует как некая благотворительная организация для каких-то...
Это некоммерческая организация, которая зарегистрирована в Чеченской Республике, которая собирает, аккумулирует средства, которая оплачивает самые разные расходы, которые там оплачивал, например, приезд в Чеченскую Республику Диего Марадоне, чтобы Рамзан Кадыров с ним в футбол поиграл, который оплачивал приезд там разных голливудских звезд для того, чтобы они посидели с Рамзаном за столом и потешили его самооценку. Все они получали огромные гонорары за такие визиты, там $1 миллион, $2 миллиона. Ну вот откуда брать эти деньги? Эти деньги собираются с чеченских бизнесменов в таком добровольно-принудительном порядке, а также вообще со всех жителей Чеченской Республики, которые перечисляют часть своих доходов на развитие этого фонда. А вопрос, связанный с Кадыровым и с его политическим режимом, я считаю, должен постоянно оставаться, в принципе, в фокусе демократической оппозиции, потому что я считал и продолжаю считать созданный в режиме политический режим угрозой национальной безопасности нашей страны. Там вообще не работают никакие законы. Там абсолютно тотальная коррупция, которую никто даже не пытается контролировать и никак не пытается с этим разбираться. Представители Кадырова, окружение Кадырова ведут себя как средневековые такие ханы, которым все позволено, для которых вообще не существует никаких норм законодательства. И эта гидра начинает расползаться. Это происходит в Москве, в других регионах. И если мы будем продолжать делать вид, что этой проблемы не существует, в какой-то момент мы окажемся в этом чеченском средневековье все. Просто вся страна окажется погружена в это кадыровское средневековье.
Ну и вот сегодняшняя история, это, видимо, как одна из иллюстраций.
Ну, это же одна из иллюстраций. На самом деле, таких просто Джабраилов, ну, действительно, довольно заметный персонаж. Он в свое время президент и баллотировался, как вы знаете, поэтому она привлекла такое внимание. А сколько таких эпизодов случается в президент-отеле, где фактически расквартирована Московская гвардия Кадырова, Московская охрана Кадырова? Сколько таких эпизодов происходит на улице Москвы, где вооруженные кадыровцы начинают палить из своих пистолетов, нападают на людей, там занимаются, ну, по сути, рэкетом там и так далее. Таких эпизодов очень много, и про них даже же особо никто в СМИ не пишет. Ну, там кадыровцы опять что-то там устроили. Все уже стали относиться к этому как к норме, все уже привыкли к этому.
С политиком Ильей Яшиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Продолжаем программу «Время свободы». В Брянске одного из задержанных 26 марта 2016 года на акции сторонников Алексея Навального оштрафовали на 10 тысяч рублей за бутылку с чистящим средством «Туалетный утенок», которую он держал в руках. Радио «Свобода» выяснило, что 13 апреля Бежицкий районный суд Брянска вынес три таких решения. Еще двух участников акции, пришедших на нее с «Туалетным утенком», суд наказал обязательными работами на срок 25 часов. Уточка стала одним из символов антикоррупционного протестов в России после фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», рассказывавшего о богатствах, якобы принадлежащих премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в том числе о его усадьбе в Ивановской области с персональным домиком для утки в центре Большого пруда. Один из задержанных 26 марта в Брянске Александр рассказал о событиях того дня в интервью моему коллеге Марку Крутову.
В тот день, 26 марта, нам нигде не разрешили митинги, вот, ни пикеты, ничего. И мы в сообществе ВКонтакте решили пойти, так как нам альтернативу не предложили, а последнее место, которое мы просили, как это было ДК БМЗ по Берлинскому району, мы решили пойти, в общем-то, на эту площадь. Пришло у нас человек, наверное, 200, может быть, чуть поменьше, без плакатов, без всего. То есть просто пришли, вот, водили хороводы, кричали про уточек и все такое. Вот, то есть, ну, честно говоря, хорошо проводили время. И дело в том, что нас пытались там заглушить. Там назначили день литературы, поставили большие колонки, и всякие бабушки и тетеньки с всей Италии, так скажем, поэзию. Ну и где-то все это продвинулось где-то часа полтора. И далее стали потихонечку все расходиться. Стали мы расходиться, я тоже пошел, и я гляжу, впереди отделилась группа людей, человек, наверное, 50 примерно. У одного из них был плакат «Димон, не воруй». Вот. Ну, я, так как я согласен полностью с этим плакатом, я решил присоединиться к этой группе. Пошли мы по главной улице, мы вышли, шли. Вот. У кого-то были там туалетные утенки, у кого-то плакат, у кого-то просто взяли, пошли там ребята, купили замороженную курицу и несли тоже. Ну, в общем, как могли, мы привлекали внимание. Ну и, собственно, я попросил тоже там у человека, дай, пожалуйста, этого туалетного утенка. Вот, взял в руки, и вот так вот мы прошли, как я уже сказал, где-то километр. И в одном из дворов нам устроили засаду. Выбежали где-то четверо полицейских и один человек в гражданской форме. Вот. Кто он там, из экстремистского этого отделения или ФСБшник, я и без понятия, он так и не представился. Вот. В первую очередь сразу скрутили того, кто шел с плакатом. То есть на него и вот там двое набросились так, будто он там какой-то террорист, у него не плакат там, а, я не знаю, боеголовку, что ли, ядерную. Его скрутили, так как шел человек с плакатом чуть подальше от остальной группы. Далее за ним шли я и еще два парня слева от меня. То есть мы шли такой колонной. Еще один полицейский подбегает, хватает крайнего парня слева. Те уже двое отволокли того с плакатом, прибегают и начинают хватать сразу вот по соседству парня этого. Вот. Ну, они подошли без оснований, без причин, не представился никто. Вообще, может быть, это какие-то, извините, бомжи там одели форму и пристают. Или какие-нибудь террористы сейчас такое время. Не представлюсь. И вот, значит, они хватают этого парня. Я его обхватываю за живот. Говорю, вы кто такие? Вы что делаете? На что мне было там сказано, типа, ты тоже хочешь? Я говорю, я не хочу. Я хочу, чтобы вы объяснили, за что и по какому праву вы его забираете. И тут такая пошла суета. Они пытаются его скрутить. Я его держу. Вот малый сам отбивается, один полицейский падает. Ко мне подбегает этот человек в штатском. Меня за шкибот хватает, говорит, типа, что ты, нарываешься, ты что делаешь? Я говорю, представьтесь, пожалуйста. Он меня оттолкнул и пошел. А того парня все уже скрутили и повели, все, больше никого не трогают. И я достаю свой мобильный телефон, включаю камеру, иду за этим, за человеком в штатском. И вот на камеру спрашиваю, говорю, представьтесь, пожалуйста, на каком основании вы задержали всех этих ребят? И он только ко мне поворачивается, показывает пальцем меня, и меня тоже скручивает. Собственно, вот так.
Как реагировали окружающие, когда они слышали эту формулировку на суде, что вас задержали за то, что вы несли этот туалетный утенок и показывали?
За утенка? Меня вообще еще в отделении спрашивают, типа, что ты делаешь? Зачем тебе утенок? Такое ощущение, я не знаю, будто то ли не смотрели фильм. Ну, как они не смотрели? Ну, когда это органы власти. Ну, как, конечно, они даже, если не поддерживают, то любопытство они 100%. Так смотрели, и я не знаю, типа, зачем тебе этот утенок, что ты хотел делать? Я говорю, это символ. Это символ к этого митинга. Это символ коррупции на сегодняшний момент. Но вот так вот впился он в душу, в голову нам, то, что путки живут лучше, чем люди. И все. И на суде я говорю, а что теперь, незаконно? Вот просто я вот нес, да, допустим, домой этого туалетного утенка, что мне надо его в пакет прятать или под кофту, чтобы его никто не видел. На что я не получил ни ответа, ничего. А в полиции я тоже задал этот вопрос в отделение, на что мне было там отвечено угрозами, матами и так далее.
Утенка конфисковали?
Утенка конфисковали. Как улику, я не знаю, как что. И курицу замороженную, как конфисковали тоже. Ну, наверное, съели.
Если удастся получить компенсацию в Европейском суде по правам человека, на что ее потратить?
В первую очередь на адвокатов, Навальному же тоже, Алексею. Вы знаете, я даже и не задумывался. Бог его знает. Я так подсчитал, ну, это 10 тысяч евро, это, ну, сейчас это порядка 700 тысяч рублей. У меня таких денег никогда в жизни не было. Я даже и без понятия, что мне с ними делать. То есть даже ни малейшего понятия. Ну, вот сейчас я сказал, отдам, а, наверное, куплю себе все-таки машину получше, что ли.
Это был один из задержанных 26 марта в Брянске на акции сторонников Алексея Навального. Его имя Александр, фамилию он просил не называть. Адвокат Константин Терехов, который занимается этим делом, считает, что в истории Александра и других задержанных на акции 26 марта нет состава административного правонарушения.
Как следует из постановления суда, мой клиент был задержан за то, что он находился в группе людей на пешеходной зоне, то есть на тротуаре, и у него в руках было чистящее средство, туалетный утенок.
При каких обстоятельствах это произошло? Почему так вообще случилось?
Был пикет 26 марта 2017 года, который превратился в шествие из-за того, что была подана заявка, но власти ответили участникам, что в том месте будет как раз уборка плановая проводиться, и поэтому невозможно. И люди, собственно, вместо пикета, они ничего не провели, а собрались вместе и прошли по пешеходной зоне. Если взять вот эту ситуацию с туалетным утенком, многие, например, вот в соцсетях мне написали, что на самом деле человека приговорили к штрафу за то, что он принимал участие в несогласованной акции. Но на самом-то деле вот туалетный утенок здесь был главным звеном, так сказать, в инкриминируемом правонарушении. Поскольку, если следовать логике нашего отечественного правосудия, в кавычках, да, потому что это не правосудие, то если бы у него не было в руках наглядной агитации в виде туалетного утенка, то он бы не подлежал ответственности по вмененной статье 20.2 КОАП, поскольку власти должны были каким-то образом доказать, что он, ну, принимал участие вообще в какой-либо публичной акции, демонстрируя, выкрикивая лозунги, либо неся с собой плакат. У него этого не было, поэтому даже их вот в этом толковании, таком нехорошем толковании закона, да, вот в это следовать их логике, никак нельзя было человека привлекать, если он, еще раз повторю, каким-то образом внешне не выражал свое участие в шествии, которое ему было вменено. И они сказали, ну вот у него был туалетный утенок, значит, это средство наглядной агитации, соответственно, штраф.
При первом рассмотрении этого дела административного ваш клиент признал свою вину?
Нет, вопрос вообще, вот я адвокат, у меня достаточно большой стаж работы, и что такое признать вину в правонарушении, которого не было, это невозможно. То есть это просто эмоциональное отношение, как правило, вот в данном случае лица, которого привлекают к административной ответственности, то есть просто ответ. Естественно, мой клиент участвовал в публичной акции, о которой были заранее уведомлены власти местные, брянские, в установленном порядке. И я просто хочу напомнить, что право на мирные собрания в любой форме, в форме пикета, митинга, шествия, оно предполагает за собой какое-то неудобство пешеходам, автомобилям и так далее. То есть это некая ценность, которая является одним из главных звеньев демократического государства. И говорить, что участие в акции, которая не согласована, это я напомню, что такого термина не существует в праве. Это выработано нашей практикой плохой. То есть здесь вообще правонарушение как такового быть не может. В науке юриспруденции есть такое понятие, как дозволенное поведение, а есть поведение субъектов правоотношений, которое поощряется. Вот это поведение, оно поощряется. То есть, по идее, с точки зрения Конституции, с точки зрения практики Европейского суда, участие любого человека в публичной акции, оно поощряется государством. И суть уведомлений – не получить разрешение, а предоставить властям возможность обеспечить мирное проведение безопасной акции. В чем бы она ни заключалась и с какой бы наглядной агитацией человек не выходил, даже пусть это будет туалетный утенок.
Я так понимаю, что вместе с вашим клиентом за этот же туалетный утенок были задержаны еще несколько человек во время той же самой акции, да?
Да, совершенно верно.
Сколько всего человек было задержано, у которых потом в делах была вот эта формулировка с туалетным утенком?
Ну, пока по тем документам, которые у нас есть, они еще продолжают поступать, поскольку мы занимаемся подачей по этим делам жалоб в Европейский суд по правам человека, и со второй инстанции еще полгода не прошло, документы продолжают поступать. Вот на данный момент о двух-трех таких постановлениях могу сказать про туалетный утенок.
Это действительно ребята спланировали вот эту акцию, они договорились заранее, что будут идти в качестве символа держать вот этого туалетного утенка в руках, да?
У меня такой информации нет, насколько они договаривались заранее, чтобы прийти. Просто, ну, это был всеизвестный факт, что туалетный утенок – это просто производная от утенка, да, от уточки, которая была обнаружена по месте премьер-министра, и утенок стал символом вот коррупции и мемом, да, в интернете одновременно. Поэтому всяко может быть, просто, может быть, так спонтанно произошло. Может быть, кто-то идею озвучил где-то в соцсетях, я не удивлюсь, просто я этого не видел.
Ну, если ваши клиенты получат компенсацию от ЕСПЧ, то на эти деньги они смогут купить много туалетного утенка.
Да, судя по практике Европейского суда, устоявшейся, они должны получить хорошую сумму, да.
Говорил адвокат Константин Терехов, с ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Петербурге умер ребенок с ВИЧ, которому родители отказывались давать антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Эту информацию подтвердил специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России профессор Евгений Воронин. Как сообщало издание «Доктор Питер», в 2015 году суд обязал родителей ребенка обеспечить ему лечение. Однако они не выполнили решение суда, считая, что следует предписаниям церкви. Активисты дважды обращались в прокуратуру и к детскому омбудсмену, но ситуация не изменилась. Министерство образования и науки планирует ввести в школах занятия по профессиональной ориентации. Об этом глава ведомства Ольга Васильева сообщила в среду на общероссийском родительском собрании. Министр отметила важность уроков труда, на которых мальчиков учат слесарному делу, а девочек – домоводству. Программы таких уроков каждая школа может составить самостоятельно, добавила Васильева. 19 августа исполнился год с момента назначения Васильевой на пост министра образования и науки России. В январе в интервью «Независимой газете» она рассказала, что выступает за возврат к традициям советской школы в вопросе воспитания подрастающего поколения. Ранее Васильева предлагала вернуть в школы обязательные уроки по астрономии за счет сокращения учебных часов на второй иностранный язык. Также министр высказывалась за возвращение трудового воспитания, уборки школьных помещений учениками и введение обязательных шахматных кружков. Молодые российские режиссеры, актеры, художники, продюсеры, драматурги, музыканты и критики выступили с требованием закрыть дело седьмой студии и освободить Кирилла Серебренникова и других обвиняемых. В открытом письме, которое подписали более 300 человек, они называют дело политически мотивированным, а действия Следственного комитета – демонстрацией силы. Художественный руководитель Московского театра «Гоголь-центр» режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы «Седьмая студия». По делу о хищениях в «Седьмой студии» проходят ее бухгалтер Нина Масляева и генеральный директор Юрий Итин, а также бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас в нашей программе опрос на улицах Москвы. Сегодня он посвящен действующим против России санкциям и введенным в ответ так называемым антисанкциям. Чего лишились вы, ваши друзья и знакомые из-за санкций и антисанкций? Такой вопрос прохожим задавала Елена Поляковская.
Единственное, не хватает сыра французского. А так все, в принципе, все точно так же. Путешествую мало, поэтому на мне это никак не сказывается. Знакомые, да, путешествуют реже и дороже.
Ну, кто хорошо зарабатывает, тот не жалуется. То есть все хватает, все нормально. Если на ниже ступень, ну, в принципе, все тихо, спокойно. Никто не возмущается, значит, всех все устраивает. И это хорошо для нас. Не надо зависеть от кого-то, а лучше выкарабкаться самим.
Так, в принципе, у нас все есть, продукты, все. Все, что нужно.
Если только европейских сыров, но мы уже привыкли, российские тоже ничего.
Это не про нас. Но это люди, которые там имеют какие-то доходы, а мы нищие, можно сказать.
Лишились большого количества качественных продуктов. Ну так, в принципе, кроме этого, наверное, никак. Это я говорю про родителей, про своих, а в принципе мы живем сами не в России, поэтому вот лично я никак не испытала никаких неприятных моментов по этому поводу. Вот, родители, да, но мы стараемся им привозить сами.
Меня это никак не коснулось вообще.
Друзей, знакомых?
Друзей, знакомых, ну да, путешествия. Они лишились из-за санкций. Качество продуктов тоже они жаловались.
Многие продукты, к которым мы раньше привыкли, сейчас не стало. Вот сыры, которые мы любим, нет. Наши еще пока не дотягивают.
Ну, он как был, так остался. Не, ну, цены подорожали, и все такое.
Конечно, это чувствительно, и очень даже чувствительно. И на семейном положении.
Нас не задело.
Как было, так и есть. Ничего не поменялось.
Ну, конечно же, это чувствуется, и чувствуется каждый день. То, что те же продукты, да, путешествия. Конечно же, мы ограничиваем все в полуволной программе для того, чтобы себе это позволить. Это, конечно, очень мощно отражается, особенно в магазинах, когда идешь и покупаешь хлеб, сметану и тратишь уже 1000 рублей. Вот, ну, как бы элементарные продукты, которые требуются, и при этом они очень затратно выходят для семьи.
Опрос на улицах Москвы провела Елена Поляковская. Продолжаем программу «Время свободы». Капитализация биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, в эти дни превысила рекордную сумму в 155 миллиардов долларов. Это, например, почти втрое больше, чем стоимость самой дорогой российской компании «Роснефть». Если бы биткоин был реальными ценными бумагами, а не криптоакциями, то он бы сравнялся по капитализации с такими мировыми гигантами, как Adobe и Netflix. Биткоины вызывают повышенный интерес уже со стороны всех правительств, банков, корпораций и, главное, простых людей – почувствовавших возможность относительно легкого заработка, несоразмерного с получением прибыли на любых других рынках. Но не все так просто, как кажется. Правда ли, что распределенная база данных блокчейн, то есть технология, реализованная в системе биткоинов и других криптовалют, это двери в новый мир и путь к процветанию человечества? Или же это новая финансовая пирамида всемирного масштаба? На эти и другие вопросы в интервью «Радио Свобода» отвечает финансовый аналитик, руководитель инвестиционного фонда «Lennox Group» Павел Андреев. Вопросы ему задавал мой коллега Александр Гостев.
Изначально биткоин начал использоваться как средство платежа для, в общем, сомнительных операций. И потом он быстро стал популярен из-за безальтернативности, да?
Ну, совершенно верно, потому что не существовало на тот момент такого же анонимного и безопасного средства платежей, а незаконные операции как существовали, так и будут существовать, и за них нужно как-то расплачиваться. И биткоин просто идеально подошел для этого. И по мере роста спроса на биткоин росла и цена на него, естественно, в живых деньгах. Но свято место пусто не бывает, и на основе технологии блокчейн стали создаваться другие криптовалюты. Одно из важных веков нам... На мой взгляд, явилось появление криптовалюты Эфириум. Вот. Это некая оболочка. Естественно, она основана на технологии блокчейн, которая имеет очень много возможностей. В том числе она позволяет практически каждому желающему начать выпускать свою собственную криптовалюту. Но я назвал бы их скорее бы криптоакциями. Вот, допустим, у вас есть некий стартап, некая идея, основанная на технологии блокчейн, и вам нужно финансирование для реализации вашей идеи. Если раньше вам пришлось бы обивать пороги банков, обходить офисы венчурных инвесторов, уговаривать их для получения финансирования, то есть теперь достаточно просто выпустить свою криптовалюту, я бы сказал, криптоакцию вашего стартапа и предложить их всем желающим. Получается эдакий микс краудсорсинга и краудфандинга. Если ваша идея понравится инвесторам, то вашу криптовалюту, естественно, будут покупать, она вырастет в цене. Это очень напоминает IPO на фондовом рынке, правда? Эта процедура на рынке криптовалют даже имеет очень похожее название ICO, Initial Coin Offering. Поскольку отсутствует государственное либо какое-либо другое регулирование, процесс довольно простой и доступен любому. Ну и понеслось. На сегодняшний момент мы имеем уже порядка 1000 криптоинструментов, включая как классические криптовалюты, которые используются как средство расчета, так и криптовалюты виде цифровых акций стартапа. Также с появлением новых криптовалют появилось очень много майнеров, которые начали заниматься добычей, майнингом, в основном эфиром, а чуть ли не в домашних условиях. Видеокарты, на которых строятся майнинг-фермы, взлетели в цены в разы, например, в России. Их очень сложно купить. Потому что все уверены в перспективах роста цены всех криптовалют. Более того, многие считают, что криптовалюты, в частности биткоин, скоро будет иметь равное хождение в мире, наравне с классическими валютами, а потом пододвинут у них как средство платежей. Но также станут лучшим средством сбережения.
Вот вы знаете, это очень главный такой спорный вопрос, будущее криптовалют. Вот ответа, мне кажется, сейчас все равно нет на этот вопрос ни у кого. Есть аргументы только за или против? Можете их перечислить?
Ну, аргументы за достаточно простые и понятные. Наконец-то появился инструмент, который обеспечивает достаточно дешевый, безопасный и анонимный перевод средств по всему миру, причем минуя банки и госорганы. Это очень важно. Никто не может отменить транзакцию, арестовать счет, потребовать уплаты налогов или наложить проще некие санкции. Появились технологии, которые вообще упростят ведение бизнеса и избавят нас от лишних посредников. Это действительно может изменить мир. Используя блокчейн, ну, например, покупая картошку в магазине, потребитель сможет выяснить абсолютно всю цепочку ее производства, кем она была выращена, на каком поле, точную дату сбора урожая, там, например, все использованные удобрения всех посредников. На основе блокчейна можно организовать идеальную с точки зрения логистики систему доставки товаров и грузов. Или обрабатывать гигантские базы данных. Или сделать более простым интернет вещей. Вообще, сфер применения блокчейна множество, и они еще не все придуманы. Естественно, многие из этих технологий скоро очень прочно войдут в нашу повседневность и изменят привычные нам вещи. Но, однако, существует и много подводных камней на пути этого процесса.
Так вот, какие вещи следует помнить, когда мы говорим об опасностях торговли виртуальными валютами? И вот, используя ваш термин, об опасностях добычи вот этих виртуальных валют.
Пожалуй, главный вопрос – это как определить, сколько будут стоить криптовалюты в будущем и какова их реальная стоимость. На сегодняшний момент цена биткоина определяется исключительно спросом и предложением, то есть 100% рыночный продукт. Себестоимость производства биткоина равна лишь электроэнергии, затраченной его на добычу, то есть стремится к нулю. Чем обеспечен биткоин? Ничем, кроме доверия пользователей. Доверия – это уже немало. Просто масса людей договорились между собой, что биткоин стоит некую сумму в долларах. Курс обычных валют, типа доллара, евро или рубля, все-таки определяется соотношением экономик стран, выпускающих эти валюты. На них влияет размер ВВП, экономический рост, долговая устойчивость и прочие факторы. Но для криптовалют такой подход к оценке курса не работает. Только вера в него пользователей, вера в то, что он будет всеми приниматься как средство платежа. Эта вера базируется на том, что криптовалют как более дешевые и безопасные средства станут реальной альтернативой классическим валютам и получат широчайшее распространение. Ну, действительно, если вспомнить, после отмены золотого стандарта люди с достаточным скепсисом смотрели на ничем не обеспеченные деньги. Но, однако, со временем их приняли повсеместно.
И все-таки эта вера может легко пошатнуться?
Эта вера может достаточно легко пошатнуться, если, например, ну, в Китае или в ряде других стран биткоин не будут считать как средство платежа или вообще запретят. Сейчас вообще ведется очень большая дискуссия на уровне правительств стран о том, чем же все-таки является биткоин – валютой или финансовым инструментом. И главное, как он соотнесется с законодательством. Ведь главное преимущество криптовалют – это их анонимность. Она вступает в противоречие законодательствам от отмывания денег и финансирования терроризма. Естественно, не предполагают уплаты никаких налогов с прибыли от торговли криптовалютами. И пока это противоречие не будет устранено, к моему мнению, распространение криптовалют будет не таким взрывным, как предсказывают некоторые апологеты этого рынка.
Например, газета «Ведомости», я помню, написала буквально несколько дней назад, что ФСБ России участвует в разработке такого международного стандарта блокчейна. О каком международном стандарте блокчейна здесь можно говорить, если именно правительство вообще не участвует в этом процессе?
Надо понимать, что само существование криптовалюты и существование государства, они входят в очень большие противоречия. Поэтому попытки государств совместить несовместимое, понятно. Идти против паровоза глобализации, запрещать криптовалюты, как это пытается сделать в некоторых странах, бесполезно. Поэтому каждая страна хочет, чтобы у нее была своя собственная криптовалюта, но тем не менее, чтобы могли как бы на нее влиять. Потому что существуют такие технологии блокчейн, у которых все-таки может быть некое влияние извне. Задача является очень дискуссионной, и просто не понимают люди, как подходить к ее решению, потому что рынок очень свежий и очень молодой.
Но вот если эти противоречия на рынке будут устранены, что на эти новые рынки побегут уже деньги в совсем других огромных масштабах?
Да, крупнейшие банки, финансовые институты, они уже сидят на низком старте, они ждут прояснения ситуации, когда будет это противоречие с государством устранено, и начинают скупать новые привлекательные активы. Причем крупнейшие международные банки уже сами разрабатывают свои криптовалюты. Они прекрасно понимают, конечно, что криптовалюты способна отобрать у них значительную часть бизнеса, поскольку предлагает более выгодные для клиентов сервисы. Ну, поэтому они стремятся возглавить процесс, поскольку бороться против него бесполезно. Ну, точно так же, как и государство.
Что касается криптовалют, которые, по сути, являются криптоакциями, я употреблю ваш термин, определить их справедливую стоимость все равно будет очень сложно. Что сейчас, что потом. Вот говоря простым языком, как навесить ценник на то, чего еще нет. Сколько, например, будут стоить эти компании, которые производят сервис, на который спрос непонятен ни сейчас, ни тем более в будущем?
У меня сейчас весь этот ажиотаж с криптовалютами очень напоминает недавнюю историю с доткомами в конце 20 века. Тогда акции любой компании .com мгновенно взлетали в цене. Причем эта компания могла даже и не обещать особой прибыли своим акционерам. Ну, все помнят, чем все тогда это закончилось. Это закончилось хлопанием гигантского пузыря, и инвесторы потеряли огромные деньги. Но, тем не менее, интернет продолжил развиваться, и домены .com пришли к своей справедливой стоимости. Не столь высокой, как раньше, конечно. Думаю, что в ситуации с криптовалютами произойдет нечто похожее. Конечно, блокчейн-технологии будут развиваться и найдут свое применение в реальном мире. И уже находят. Криптовалюты найдут свою справедливую цену и будут менее волатильными, и рынок будет более предсказуемым. Останется ряд компаний, возможно, появятся новые гиганты крипторынка уровня Google или Facebook. Но сперва произойдет, конечно, надувание гигантского пузыря, возможно, крупнейшего в истории. Оно уже начинается сейчас. Просто законы финансового рынка таковы, что если есть возможность надуться пузырь где-то, то он обязательно надуется. Особенно на диком нерегулируемом рынке, который из себя сейчас представляет рынок криптовалюты. И особенно сейчас, когда в мире напечатали столько денег. Когда будет на классическом фондовом рынке коррекция, то часть денег обязательно побежит на рынок криптовалют, и скорость нарастания этого пузыря взрастет, и биткоин тогда сможет еще вырасти в разы. Но рано или поздно он схлопнется, как любой пузырь. Сейчас абсолютно невозможно угадать, когда это произойдет, кто из эмитентов криптовалют выживет, и самое главное, на каких ценовых уровнях все это остановится. Этот процесс, думаю, займет достаточно много времени, возможно, не один десяток лет. Ну, на сегодняшний день вообще капитализация всего рынка криптовалют мизерная. Она составляет всего лишь порядка 150 миллиардов долларов. Это в разы меньше капитализации, например, компании Apple, которая недавно превысила 800 миллиардов долларов. Так что рынку криптовалют есть куда расти.
Рекорд в капитализации биткоина комментировал финансовый аналитик, руководитель инвестиционного фонда Lennox Group Павел Андреев. С ним беседовал Александр Гостев. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Игоря Померанцева «Кто такие формазоны?». Игорь Померанцев беседует с лондонским профессором Александром Пятигорским. Впервые в эфир эта передача вышла 5 сентября 1997 года.
Звучит масонская траурная музыка Моцарта. К слову, масон многие люди относятся настороженно. Правда, лично у меня оно, благодаря Евгению Онегину, с детства ассоциируется с чем-то веселым. Он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино. Фармазонами называли в народе франкмасонов. Об этих самых фармазонах, главным образом английских, пойдет сегодня речь. Повод для разговора – новая книга, вышедшая в лондонском издательстве «Harvill Press». Автор книги – профессор Лондонского университета Александр Пятигорский. А называется она «Who's Afraid of Freemasons?» – «Кто боится масонов?». Это исследование написано и издано по-английски, но с автором я разговаривал, естественно, по-русски.
Масонство – это просто религия. Это религия, члены которой никогда не хотели называть это религией. Это религия причудливая, дилетантская, тем не менее религия. Религия со своим комплексом религиозных убеждений, со своим комплексом мифологии и со своим, прежде всего, конечно, ибо это отличает религию от чего угодно другого, комплексом обрядов. Я думаю, что при всем ее синкретизме, синтетичности и пестроте, эта религия в основе своей примыкает, ну, как бы к христианскому комплексу религии. Иными словами, если мы можем квакеров называть христианами, или свидетелей Иеговы, или мормонов, не говоря уже о гораздо более крайних сектантах, то уж масонство-то наверняка может называться так же условно, как те религии называют себя христианской.
Что общего между масонством и христианством, и чем они отличаются?
Общая, конечно, идея одного Бога в масонстве – чисто атеистическая идея Бога Абсолюта. Идея об отношении человека к Богу и Бога к человеку. И какая-то основная мифологическая структура, библейская структура, она просто в масонстве по-другому осмыслена. И по-другому обыграна, и по-другому описана. Но она по существу полностью библейская. И тот факт, что масоны включили как в свою обрядовую, так и в свою мифологическую сторону, не всегда те элементы Ветхого Завета, которые включили христиане, еще не говорит о том, что в этом они от христианства отрываются. Я здесь, конечно, не говорю еще и о том, что около 80% масонов мира принадлежит к нормальным, не сектантским разновидностям христианства. Хотя я понимаю, что этот аргумент довольно слабый. Тем не менее, поначалу этого достаточно.
Доктор Пятигорский, в какой мере масоны, масонство – это тайное сообщество?
Масонство – тайное сообщество в той мере, в какой оно не выносит наружу свой организованный ритуал. Любой может зайти в любую христианскую церковь и принять участие в ритуале. Его не будут спрашивать, крещен ли ты. Вот эта знаменитая христианская метафора, разорванная занавесь храма, занавесь разорвана, она никак не приложима к масонству. Наоборот, в центре масонского ритуала и легенды, и мифа стоит храм. Эта занавесь не разорвана. Ритуал исключительно внутренний. Отсюда тысячи антимасонских и масонских спекуляций какой-то особой зловещей тайне.
Можно ли считать масонов людьми определенного психологического склада? И есть ли дату какого склада?
Конечно, легче всего было бы сказать, что процент чудаков среди масонов сильно превышает процент чудаков, если чудак – это психологический тип в других религиях. Есть профессии, среди которых масонство особенно распространено. В Англии те же масоны-строители. От рабочих на стройке до подрядчиков, полиция, частично медицина, фармакология, военно-морской флот, гвардия и так далее. Но это скорее специфично для Англии. Если говорить о Соединенных Штатах, то там сотни тысяч масонов самых разных, но обычно все-таки таких полуинтеллигентских профессий.
Доктор Пятигорский, есть мнение, что масонство – это своего рода пережиток детства, такое инфантильное наследие, склонность к паролям, штабикам, секретикам. Это мнение обосновано?
Масонство – это, с одной стороны, исторические следствия, вывод из раннего периода эпохи Просвещения. А с другой стороны, как всякий вывод из любого культурно-социального феномена, реакция на него. Если хотите, реакция на открытость Просвещения, на его прокламированный универсализм. Реакция, в которой, безусловно, какая-то детскость присутствует, как во всякой прямой реакции на что угодно. Элемент детской игры, безусловно, в масонстве присутствует. Не в меньшей, а, наверное, гораздо большей степени, чем, скажем, в армии. Неудивительно же, что были периоды, когда подавляющее большинство масонов во всех европейских странах были гвардейцы. Я думаю вообще, что большинство обвинений антимасонов против масонов основано на масонских выдумках, нередко даже, если говорить о начале XVIII века, на масонских шутках. Я думаю, что не было еще такого религиозного движения, такой религиозной организации, где бы люди при обязательной дисциплинарной закрытости и как бы тайне столько трепались. Одно связано с другим. Таинственность тянет к разговору. Я не знаю при этом ни одной антимасонской книги или статьи, которая была бы документирована. В истоке этих антимасонских материалов, безусловно, масонские разговоры.
В какие эпохи и в каких культурах отношение к масонам наиболее отрицательное?
Наиболее отрицательное отношение к масонам возникало всякий раз при попытке установления чьей бы то ни было полной идеологической гегемонии. Но мы можем сказать, что первая сильная реакция на масонов, она, конечно, исходила от католицизма. Масонство было запрещено для членов католической церкви. Исторические враги масонов и иезуиты. По-видимому, все-таки в известном антисемитском деле Дрейфуса решающую роль сыграло католическое и, прежде всего, иезуитское влияние. Провалили дело Дрейфуса и добились признания его невиновности масоны. Масоны достали материалы, показывающие, что дело Дрейфуса было сфальсифицировано. Масоны в армии, я имею в виду, и в генштабе. Потом мы видим антимасонскую реакцию в каких-то кругах американского протестантизма, связанную с группой Генри Форда. И это интересно, что вот эта реакция перелилась в Германии в идеологическую реакцию фашизма на масонов. После евреев самыми большими врагами считались у фашистов масоны.
У фашистов или нацистов?
Я думаю, что, конечно, прежде всего у нацистов Германии отношение к масонам в Италии было мягче. Отношение к масонам фашистского режима Франко в Испании было вообще довольно либеральным.
Почему нацисты запретили масонство?
Потому что масонство – космополитическая организация. Само понятие нации в масонстве не существует. Масонство – это сама европейская история нового времени. Любой тотальный идеологический режим, который по определению антиисторичен, то есть связан с идеей конца истории, начала нового мира, вне исторического, будь то мир коммунистический или мир гитлеровской Германии, оно принципиально враждебно любой исторической позиции. Этот масонский анахронизм, безусловно, принимается всяким тоталитарным идеологическим режимом за архаизм, за как бы сохранность истории.
Вы говорите, что нацисты особенно ненавидели масонов за их космополитизм. Почему же тогда в коммунистической России их тоже запретили?
Я думаю, что коммунистическая Россия очень рано получила свой националистический компонент. Сама идея социалистического государства, сильного социалистического государства, идея, которая очень быстро превратилась в идею самого сильного государства в мире, эта идея была по своей основе, идея была, конечно, антикосмополитической. Интернационализм оставался, как я бы сказал, хрупкая идеологическая оболочка, которая была уже полностью отброшена по существу в 1938 году. Масоны им были совершенно не нужны. Я не говорю, что масоны антигосударственники, но в масонстве как бы государство имеет свое место. Сама идея частной ложи, в которой разговаривают 7, 8, 9, редко 10 человек. Обычно ложи маленькие. Эта идея объективно антигосударственная.
Это была беседа о формазонах. Игорь Померанцев задавал вопросы профессору Александру Пятигорскому. Впервые эта беседа вышла в эфир «Радио Свобода» 5 сентября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 30 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.